высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
У микрофона радио «Благовещение» выступает главный редактор этой радиостанции протоиерей Андрей Спиридонов. И мы разговариваем об одеянии священнослужителей, которое имеет место быть во время литургии, а конкретно в начале совершения проскомидии.
Они символизируют вообще вот сотворяющую силу Божию, как говорят святые отцы. Но есть и другой смысл, то это еще и узы, в которых Христос был введен к Пилату. То есть еще и такой есть смысл, потому что когда Христос оказывается предан, он же оказывается еще и связан. То есть и священник, вот я говорил о том, что даже основываясь на каких-то своих личных ощущениях, что священническое служение, облачение в эти одежды, оно может вызывать не только какие-то праздничные ощущения, а ощущение некой тяжести, да, этих духовных доспехов, вот, этой ответственности. И вообще всякий христианин, не только священнослужитель, он своей жизнью должен учиться брать крест свой на себя, идти за Христом, как святые отцы говорят, в этом смысле распинаться. Сораспинаться самому Христу. То есть, может, не в прямом смысле, не в буквальном смысле, но быть свидетелем, быть участником его крестных страданий.
Кстати, обратил внимание сейчас отец Андрей, вот вы сказали это слово в толковании святых отцов, распинаться, но какой вульгарный оттенок оно приобрело, ну, уже давно, скажем так, в сленге. Школьник какой-нибудь говорит что-нибудь велеречиво, красиво, да, скажем, ну, какой-то любимый, полюбившийся ему книге хорошей, а ему соученики говорят, ну, что ты распинаешься, прекрати. Но не богохульство ли это такое, проникшее в речь?
Я, знаете, как-то даже об этом вот не задумывался. Настолько лично для меня, например, настолько эти слова звучат в разных смыслах, что мне что-то даже как-то не приходило в голову, что они происходят от одного, видимо,
да,
действительно.
А корня другого нет.
Корня, да, от одного корня. Но это вообще тема, наверное, для отдельного даже, можно сказать, такого филологического исследования этимологии, действительно ли это одно происхождение, и вот семантического, то есть смыслового понимания, где, как это разошлось, и когда приобрело такой вульгарный, как вы здесь замечаете, характер. Но, вы понимаете, проблема-то здесь вообще вот такая мировоззренческая и смысловая, она даже серьезнее, видимо, потому что, можно сказать, опять уже не в первый раз касаемся, вот, разговаривая, казалось бы, вот, о некоторых деталях там, вот, обрядовой, что ли, стороны, облачений, которые используются при совершении литургии, мы вновь и вновь касаемся вообще основных смыслов, основного смысла христианской жизни. То есть вот, призвание христианина, оно, ну, вот, какое? В чем оно должно заключаться? Оно должно заключаться действительно в последовании Христу, в таком все-таки по возможности, но жертвенном осуществлении нашей жизни. Ну вот, к примеру, мне как тоже священнику приходится часто отвечать, ну, в письменном виде на вопросы, в частности, на одном сайте. И вы знаете, вот очень много вопросов, на которые трудно отвечать по одной простой причине, что человек, люди, которые их задают, они как раз вот совершенно не понимают вот этого, вот не улавливают того, что если мы считаем себя верующими людьми, мы должны вот эту как-то цель нравственную, вот именно последование за Христом, некой такой самоотдачи, взятие креста своего на себя, ну, осознавать. Цель должна была бы ставиться в нашей жизни. А тут можно так еще сказать, повернуть, что ли. Ведь, и на самом деле ведь это сделать-то, попытаться осознать эту цель, поставить, не так-то и сложно. В том плане, что не надо далеко ходить. У каждого человека есть какие-то свои проблемы, скорби, там, трудности, ну, можно сказать, неприятности, болезни, утраты. И очень многое зависит от восприятия этого всего. Или можно другой пример привести, когда святой праведный Иоанн Кронштадтский еще в начале своего вот пути священнического, у него было желание поехать куда-нибудь в Китай, да, и миссионерам там послужить, чтобы возвещать имя Христово. А потом он понял, что не надо ни в какой Китай ехать, достаточно в Кронштадте посмотреть по сторонам, и можно увидеть массу людей, страждущих, заблудших, не осознающих, в чем может быть их утешение, заблудших, действительно забывших в этом смысле о Христе. Так в любое, видимо, время, в любую эпоху верующему во Христа совершенно не надо далеко куда-то ехать. Ни в какой Китай, вот, ни в какую Японию там, за 3-9 земель, чтобы действительно себя самого, свою жизнь обратить ко Христу, постараться как-то наполнить ее смыслом христианской веры, смыслом веры, начать жить именно по-христиански осмысленно. И вот я говорю, что вот много вопросов, например, порой задается, на которые трудно ответить, потому что человек этой цели, этой задачи совершенно часто не ставит, современный. То есть вот многие люди пишут о своих, вопрошают о своих сложностях, о своих горестях, о какой-то тупиковой житейской ситуации, в которую они зашли, и посоветуйте что-нибудь, как быть. А часто ситуация, она житейски, ну, настолько тупиковая, что вот в плане конкретном невозможно что-то посоветовать. Не скажешь там «разводись», там, или «не разводись», или там еще что-то, или там «продай квартиру», вот, «разменяй», вот, «переезжай в другой город». Это вообще на самом деле не совсем в компетенции священника за других людей решать, как ему вот поступать. Чисто в житейском плане. Хотя, ну, наверное, мы можем в наше время столкнуться с такими примерами, когда иные священники или там духовники гораздо учить таким образом или там пытаться даже судьбы вершить. Но на самом деле это часто, в общем-то, тоже ошибочный взгляд на дело священника, его компетенцию. Вот священник, он достаточно нечасто, я думаю, может дерзать, указывать, как вот чисто по-житейски, повторяюсь, поступать, только, может быть, в тех случаях, когда уже не один год и хорошо знает тех людей, которые вообще его исповедуют духовником, ему доверяют. Но речь-то на самом деле не об этом, а о том, что как посоветовать, как человеку указать на то, что ну, тебе надо не житейские обстоятельства стремиться менять, а тебе надо, как говорится, крест свой брать на себя, если ты веруешь во Христа. То есть постараться не в одночасье, конечно, научиться, но вот поставить саму цель, выработать такое вот именно христианское отношение к тем проблемам, скорбям, событиям, к самому себе, к собственным грехам и страстям, а может быть, эти большинство каких-то сложных, скорбных событий, это и следствие вот неправильных в нравственном отношении поступков, действий, то есть следование собственным страстям. А для этого нужно действительно вот увидеть во Христе того, кто является спасителем и кто предлагает взять крест свой на себя, то есть начать относиться с терпением к другим людям, начать относиться к ним милосердно, начать относиться с пониманием, начать относиться с какой-то именно долей жертвенности. А если просто вот ничего нельзя с какими-то скорбными, трудными обстоятельствами поделать, ну, попросить у Бога научить терпению, начать учиться этому терпению. И вот это, может быть, и означает тоже участие в узах самого Христа, участие в его крестных страданиях, потому что именно этими страданиями мы, на самом деле, в перспективе вечности исцелены уже от греха, можем быть исцелены, и исцелены от смерти вечной, его воскресением, но для этого мы должны постараться учиться за ним идти, но учиться уйти за ним не только как за Христом воскресшим, но как еще и за Христом спасительным страдающим. И вот, возвращаясь к облачению, к поручам, мы видим, что это напоминание, это символика, в том числе священник, конечно же, должен об этом не в последнюю очередь помнить, здесь присутствует.
Напоминаю, что у нашего микрофона выступает главный редактор радио Благовещения, протоиерей Андрей Спиридонов. Мы продолжаем вести цикл передач, посвященных божественной литургии. Сейчас мы находимся с отцом Андреем на первом этапе литургии. Отец Андрей рассказывает о совершении Проскомидии, а один из первых этапов, собственно, Проскомидии — это облачение священнослужителей. Но, во всяком случае, отец Андрей, как мне представляется, к завершению рассказа об облачении мы, наверное, уже подходим, да?
Ну да, о Фионе мы частично поговорили и можем еще чуть позже подытожить, вот немного более подробно еще коснуться вот этого завершающего этапа или завершающей части священнического облачения. Но вкратце надо еще сказать о том, что тоже, может, уже упоминали, то, что называется набедренником и палицей. Вот. В современной практике набедренник и палец – две разных части облачения. Вот, в современной практике Русской Православной Церкви. Я уже упомянул ранее, что не во всех православных церквях они четко различаются. Но даже уже потому, что читается на то и другое облачение одна и та же молитва, говорит, что происходят они все-таки и развились как две разных части облачения, видимо, все-таки из одной части. И историки церковные говорят, что еще, видимо, в XIX веке далеко не всегда можно найти четкое различение набедренника и палицы. Хотя, возможно, что есть некоторые исторические свидетельства, которые говорят о более раннем таком, возможно, развлечении. Но здесь, видимо, у историков не так много информации, чтобы четко вот проследить время, когда вот эта часть облачения появляется и когда она разделяется уже вот на набедренник и палец как таковую. А фактически вот палец как таковая, видимо, происходит от греческого слова «эпигонатий», то есть дословно «наколенник». Вот уже по своему названию можно понять, что вот это та часть облачения, которая находится где-то на уровне колена. Ну и действительно, палец имеет такую ромбовидную форму, и с помощью пришитой ленты она так наискосок навешивается, чтобы быть в таком вот подвешенном виде в районе колена, бедра. А набедренник, он имеет, в отличие от палицы, прямоугольную форму, но с помощью тоже такой вот ленты, тоже так вот наискосок подвешивается и тоже находится на уровне где-то бедра, колена.
По правую сторону.
А дело здесь в следующем заключается. И то, и другое является необязательной частью облачения, но необязательной в том смысле, что это уже часть облачения является наградной. То есть дается священникам, там уже послужившим, себя как-то проявившим, ну, можно сказать, за выслугу лет, если так можно выразиться. Вот, это своего рода уже награда. Поэтому мы не всякого священника можем увидеть при набедреннике и палице. Сперва обычно награждается набедренником, тогда он вешается с правой стороны. Вот, если священник со временем получает палец, то они меняются местами. Палец с правой стороны, а набедренник оказывается при облачении с левой стороны. Что касается символики, то здесь опять же мы найдем такой уже привычный нам символический ряд, что это прежде всего такой меч духовный, потому что меч, он же подвешивался как-то на поясе, да, в районе бедра. И здесь та же, в общем-то, символика присутствует. То, что священник, он должен быть вооружен во всеоружии благодати. Вот, вооружен этим духовным мечом для победы над грехами, страстями, вот, и стихиями мира сего. Прежде всего в самом себе, а также, коль скоро священник эту брань осуществляет, он должен вот быть вооружен для того, чтобы служить помощником для такого же рода брани, осуществления такого же рода брани, победы над грехами, страстями в других людях, которые приходят в храм, и вот он как раз должен служить, чтобы это самое главное делание в в жизни человека осуществлялось, должен быть вот во всеоружии для этого. Так, значит, читается следующая молитва при этом, когда одевает священник вот набедренник или палицу. Как раз-таки там и говорится про меч. Это цитата из Псалма 44-го. «Припояши меч твой по бедре твоей сильни, красотою твою и добротую твою, и на лице, и успевай, и царствуй, истины ради, и кротости, и правды, и наставит тебя десница твоя всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Ну, то есть это фактически свидетельство о таком, в общем-то, царском достоинстве, о том, что христианин и служащий священнослужитель, он, будучи вооружен мечом духовным, он вот эту силу и такую духовную вооруженность, и красоту, и доброту воспринимает как некое царское достоинство, как царское священство. Почему и говорится в Священном Писании о том, что христиане, каждый христианин имеет такое царское достоинство в церкви. И не только, так сказать, священнослужители, хотя, может быть, священник, он должен служить наиболее наглядным примером этого, но всякий христианин, всякий верующий во Христа, ему, может быть, вот эта вот истина и красота, и сила действия благодати Божией усвоена именно по царскому достоинству, призванности к Царству Небесному, потому что это даруется самим Христом, самим Господом. Ну вот здесь, называем вот это набедренники или палицы, которые, как мы уже заметили, вот в условиях русской церкви разделились как две разных наградных части богослужебного облачения, присутствует. Тут тоже символика. И вот эта молитва на это указывает. Вот. Ну, надо еще дополнить про Филонь, про который мы уже говорили, и было сказано, что вот эта вот риза, Филонь и риза, это, в общем-то, слова синонимичные, схожие. Действительно, облачение священника, мы сейчас не говорим про епископское облачение, которое является еще более богатым, это тема для отдельного разговора. Вот. Филонь, она завершает облачение священнослужителя. Действительно, она имеет форму такого плаща, с таким, ну, спереди, снизу неким вырезом. Священник при этом читает такую молитву. «Священец твой, Господи, облекутся в правду, и преподобнее твоей радостью возрадуются всегда ныне присно и во веки веков. Аминь». Наверное, Филонь, она в наибольшей степени символизирует облеченность священника благодатью Божией и правдой Божией. Потому что вот эта форма такого широкого, длинного плаща, который сверху покрывает все остальное облачение, фигуру священника обрамляет во всем вот этом вот священническом великолепии облачении, она как раз наиболее этому, что ли, соответствует символике облеченности, облаченности служащего совершению литургии благодатью Божией, правдой Божией. Происхождение Филони, ну вот исследователи вообще усматривают как тоже одну из наибольших, наиболее древнейших частей облачений священнических и, безусловно, присутствующую в облачении, в использовании у самих апостолов, то есть у первых учеников Христа. И, видимо, вероятно, даже вот та риза, которую носил сам Христос, о которой метали жребий те воины, которые его распинали, Филонь тоже в какой-то степени должна напоминать эту ризу. Вообще, вот такой плащ по типу Филони, он действительно был в древности достаточно распространен. Это и евреев, и у других народов было таким обычным, ну что ли, верхним одеянием по типу такого плаща, которое могло защитить и от непогоды, и использоваться в сложных дорожных условиях, и в роли одеяло могла, видимо, использоваться.
Это в современном мире так используется понча у высокогорных индейцев анд, скажем. И да, одеяло, защищающее от непогоды, да, одежда вместе с тем.
В воинском обиходе, наверное, плащ-палатка, которая такое чисто имеет практическое применение для защиты от непогоды, в том числе в сложных таких именно походно-полевых условиях. Но вот с развитием богослужения христианского, естественно, Фионь, она меняет свое предназначение, она уже перестает быть какой-то такой обыденной одеждой и просто каким-то плащом. Она начинает украшаться, вот, украшается в том числе крестами, начинает использоваться более красивый, может, менее практичный, но более красивый материал. На Фионе нашиваются кресты, причем порой многократно, так что даже на греческом Фионь может называться Полиставрием. То есть буквально это много крестов.
Много крестов, да. Не погребено.
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.